студии Дарья Мухина и Юрий Геворкян.
Перемещаемся из класса в школьную столовую. Для оценки качества питания в школах планируют ввести индекс несъедаемости. Он наглядно покажет, насколько детям нравится предложенная еда. Вот глава Роспотребнадзора считает, что за те огромные деньги, которые государство платит на школьную еду, детей должны не просто кормить, а кормить правильно. Я надеюсь, вкусно.
И здорово. Может быть, дети не едят эту еду не потому, что она невкусная, а потому что у них животики от этой еды болят. Как это будет учитываться в индексе несъедаемости, например?
Я думаю, что за этим-то бдят как раз серьезно. Просто детям что подавай? Шоколадки, чипсы и так далее. А тут какой-то рис с курочкой отварной. Ну, вот попробуй его съесть.
Ну, хорошо. Тогда я закуплю им, допустим, 10 шоколадок и 100 порций гречневой каши. Шоколадки они быстро съедят, и у нее будет съедаемость великолепная. А гречневой каши они тоже много съедят, потому что шоколадки быстро закончились, и они от воли-неволи пришлось им гречку есть.
Хорошо,
пожалуйста,
что ты не в комиссии по питанию. А?
Я думаю, там люди гораздо хитрее меня сидят в разнообразных комиссиях. Они уже давно поднаторели вот...
Нет,
в подтасовке.
Ты знаешь, родители ты не обманешь никак. Когда ребенок приходит из школы и говорит, что он ничего не ел, когда ребенок голодный, вот тут уже, конечно, возникают вопросы. Возникает, возможно, родительский комитет по контролю качества питания. Вот про это мы тоже поговорим. Наталья Анпеткова, председатель комиссии по контролю за качеством организации питания в образовательных организациях городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования города Москвы. Здравствуйте, Наталья.
Доброе утро.
Доброе утро.
Как вы считаете, индекс несъедаемости эффективен, показателен?
Вы знаете, я когда изучала вот все рекомендации, методические рекомендации, которые выпустил Роспотребнадзор, мне очень тяжело, если не сказать противоречиво, да, относиться к этому индексу. А если мы берем то, что советуют, ну, все шикарный, документ сам по себе шикарный, да, там и дано определение здоровому питанию, ну, это тоже такое, ну, чисто слова. Потому что, когда я стала смотреть меню, которое рекомендуется, и если мы его берем за основу, а оно практически уже используется, да, в субъектах, ну, по-разному, где-то не используется, где-то это используется в полной мере. Не конкретно это меню, но оно тоже меню горячего питания, которое соответствует СанПинам и всем требованиям. Вот то, что предлагает Роспотребнадзор, это тоже практически то меню, которое многие субъекты используют. Mm-hmm. И вот смотрите, приходит родительская общественность, ну, допустим, в понедельник. Каша манная, молочная, да, сыр российский, чай с лимоном, хлеб. Как вы думаете, индекс отходов какой будет? А если приходит в другой день, где идут макаронные изделия и биточки, индекс будет другой.
Конечно, манка-то так быстро застывает.
Да и не только застывает. Вы знаете, вот когда мы проводим мониторинги, мы очень часто проводим мониторинги и среди родителей, и педагоги, да, которые имеют право с детьми работать конкретно, да, вот даже на бумажных носителях, то получается очень интересная картина. Каши-то практически не готовит никто. И дети очень быстро отвыкают от каши. Мы же все время бежим, и нам надо быстрое питание. Если уж совсем говорить вот о том, что хочет, да, государство, о том, что вот правильно питаться, то начать надо не с детей, начать надо с семей. И поэтому вот эта вот методическая рекомендация для родителей, там, конечно, все очень грамотно написано. Но вот меня, например, примерное меню расстраивает тем, что мы все говорим о фруктах, да, о овощах сырых. Понимаете, но здесь практически нет. Я очень понимаю, и это правильно, тушеная капуста, запеченные овощи, рагу овощное, это все очень полезно для желудка, для кишечника, для всего. Но какой будет индекс отходов? Поэтому вот у меня здесь такое противоречивое отношение. Вот я бы, например, вот то есть не поменялось в методических рекомендациях ничего. Вот где-то, может быть, это вообще будет благо, потому что было, мы знаем случаи, когда там давали кусочек хлебушка, непонятно сколько там сыра грамм, и только напиток. Это не завтрак.
Наталья Сергеевна, я так понимаю, да? Насколько я понимаю логику вот авторов этого индекса, что вот она устроена так. Ну вот не едят дети кашу, вот макароны любят они с биточками. Кашу ни в каком виде не едят. Давайте не будем готовить кашу, а сэкономленные на производстве каши деньги мы потратим на как раз на закупку фруктов, например. Будут дети есть макароны, биточки и фрукты вместо каши.
Очень даже согласна. И я бы вообще предоставляла выбор, понимаете? А что делать с детьми, у которых есть особенность, которым нельзя молочные вещи? Согласна с вами. Но как же мы тогда, возвращаясь к пункту выше, методических рекомендаций, соблюдем с вами энергетическую ценность согласно энергетическим затратам, да, и согласно физиологическому развитию. То есть, понимаете, мы хотим нового и не меняем то, что уже немножко устарело. А если бы нам предлагался выбор, вот тогда бы индекс несъедаемости был бы очень важен. А вот так, я и смотрела, здесь несколько вариантов меню, и они практически, где разнообразие? Везде идет каша, макароны, да, которые, извините, тоже с трудом. Ну, да причем с сыром я отнесу к здоровому питанию.
Наталья Сергеевна, вот вы назвали это меню. Я последний раз в школьной столовой, когда сам в школе учился, питался, там больше 20 лет назад. И, судя по тому, что вы сказали, ничего не поменялось за 20 лет. Но у нас еще были коржики и булочки с сахаром на десерт.
Я с вами полностью согласна. А почему мы не можем поменять? Потому что мы никак не поменяем санитарные требования на новую жизнь. Mm-hmm. Поэтому санитарные требования нам говорят четко. Mm-hmm. Да, Санпины? Вот это должно быть так.
Наталья Сергеевна. В принципе, да. Вот еще глава Роспотребнадзора сказал, что всю систему планируют перестроить, поменять нормы, подстроить их под особенности регионов. Как еда в школьных столовых может отличаться от разных регионов? Вот что учитывают?
Ну, во-первых, конечно, климатические условия – раз. Национальные, да, условия, национальные предпочтения – два. Это если мы берем прям совсем регионы. Ну, как мы Крайний Север будем кормить молоком? Его там просто нет. Понимаете? Ну, это было бы смешно. Поэтому у них там совершенно другие предпочтения, блюда, и понятно, что будут кушать дети. То есть, и это тоже не поменялось в Санпинах. Здесь просто документ более такой вот сжатый, и основные взяты вот такие вот требования. А хотелось бы немножко другого. Немножечко другого, потому что, ну, к сожалению, сейчас уже все... По-другому. По-другому кушают.
Как по-другому? Вот Елена из Москвы предлагает вот такой вариант. Если бы кашу сварили на воде и добавили сухофрукты и орешки, дети бы ели.
Не согласна. Потому что у нас был этот вариант. Каша и на воде. А потом, вы знаете, у нас каша не чистое молоко. Мы все равно берем только одну треть или две трети, потому что там идет и сливочное масло, которое требуется, да, ребенку, и мы не можем от этих правил отойти. На воде кашу вообще не будут есть. Вот вы знаете, когда я провожу мониторинг, а мы проводим его, ну, не реже, чем раз в два месяца, вот самое длинное – это раз в три. И вот вкусовые предпочтения детей, вот если брать московских, так, то это практически все полуфабрикаты. Это любимое блюдо – пельмени. Но из каш они с удовольствием едят кашу «Дружбу». Это когда пшено и рис смешаны. И пшенную кашу. Есть дети, которые любят гречку. Ничего не могу сказать. Но я по единицам могу назвать, кто мне ответит, что они любят запеченные овощи, овощную рагу или тушеную капусту. Причем я ее очень люблю. Вот понимаете, вот здесь нужно подходить совершенно с другой стороны, если мы хотим индекс поедаемости и несъедаемости вывести. Все остальное, ну еще раз будем заниматься. Посмотрите, вот они даже рекомендуют. Я понимаю, что рис полезен, но очень мало его едят рис. Дети едят рис. Что дома делаем с рисом? Как правило, какой-то соус, какая-то там, я не знаю, сметанка. Здесь просто рис припущенный и тестили мясные. Вот вы сами попробуйте вот это вот кушать. Конечно, у нас будет индекс совершенно другой.
Наталья Сергеевна, а родители и дети сами могут принять участие в формировании школьного рациона?
Конечно. во всяком случае в Москве, я думаю, что во всех регионах теперь, так как вводится полностью горячее питание, обед или завтрак, что-то, ну, какое-то из, смотря как смены расположены, да, у детей, и какое обучение идет, конечно же, родители свои пожелания вносят туда, но для того, чтобы это составить, меню, не нарушая санитарного законодательства, мы вот как раз и попадаем лбом в эту дверь. Вот никто не слышит. Не слышит о том, что уже, ну, по-другому уже у нас все по-другому. И поэтому ребенка заставить есть и объяснить ему, что это полезно, а это действительно, это щадящее меню. Это абсолютно меню, которое подобрано под детские желудки, то есть с энергозатратными, да, вещами. Хотя тоже не соглашусь. Я вот даже смотрю по выходу порций, и что получается у нас в суточной норме, даже не считая калории. Ну, слушайте, наверное, есть регионы, где дети, ну, более подвижны.
Тогда...
Большие города, ну, тут вообще...
Наталья Сергеевна, тогда возникает другой вопрос. Если эти санпины 20 или даже 30-летней давности рассчитаны под детские желудки, под энергозатраты ребенка, зачем их тогда менять? Просто чтобы добавить сухофруктов или свежих фруктов в рацион?
Нет, здесь это ради бога, это можно добавить. Я о другом как раз говорила. Я говорила о том, что жизнь поменялась. И вот то, что раньше было за благо, кашку, да, то, что положено, да. Вот смотрите, когда начинаешь детей опрашивать омлет, они сразу не отвечают на вопрос. Большая половина из них. Вот если яичница, они знают, что это такое. Что такое омлет, они не понимают. Потому что дома не готовят. Дома готовим быстро яичницу, глазунью, там, я не знаю, что еще. А вот такой вот омлет, который готовится в школе, да, ведь под санпину прописано даже сколько сантиметров на молоке, с маслом сливочным, все. Они все дети знают, поэтому жизнь поменялась. Смотрите, он выходит за ворота школы, он же видит совершенно другое. И это интереснее. И это вкусно для него.
Ну, Наталья Сергеевна, мы же понимаем, что понятие вкусности тоже супер субъективно. И если ребенок приходит домой и жалуется маме, что он не ест, он приходит голодным, она может прийти и поинтересоваться, либо прийти и попробовать эту еду. Ну, если на протяжении там нескольких недель такая ситуация.
Вот четко могу сказать за Москву, за крупные города, дегустация, во-первых, как только дети приходят в первый класс, в день открытых дверей делается дегустация в Москве повсеместно. Родители кушают, они не понимают, почему не ест ребенок. Вот посмотрите, если мы будем брать опрос родителей, именно родителей взрослых, уберите тушеную капусту, рагу овощной они не едят. А сейчас я вам расскажу, что происходит в жизни. Ты,
Наталья Сергеевна, у нас, к сожалению, остается уже только 20...
А я вам прямо на секунду.
Да,
вот
хорошо.
Это тоже из опроса. Дети, открытая книга. Он приходит, ой, фу, я в школе не ел. Открывается холодильник, что там? Колбаса, бутерброд, кусачница. Вот то, что они делают.
Кусочничество еще, как моя мама говорит. Наталья Сергеевна, спасибо большое за то, что согласились принять участие в нашем эфире. Наталья Анпеткова, председатель комиссии по контролю за качеством экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования города Москвы.
Радио России.
Сигналы точного времени.